Скажите, пожалуйста. Мы уже знаем нашего старого друга.
Слава Иисусу Христу! Что бы вы подумали о человеке, если бы сказали, этот человек с приветом? Да, ну вот я действительно, я человек с приветом, потому что я привез вам приветы. Прежде всего от своей семьи, жены Ларисы и детей, Алисы, Софийки и Розочки. И, конечно же, от церкви «Новая жизнь». Вы знаете, независимо от того, где ты находишься, каким служением ты занимаешься, есть церковь, которую, представителем которой ты являешься. Я никогда не отделяю себя, свое служение и все, чем я занимаюсь, от церкви, в которой я родился свыше, которая воспитала меня как служителя и которая благословила меня на служение. Поэтому привет вам от церкви «Новая жизнь», город Киев, и от учителя моего по жизни и доброго пастора Анатолия Калюжного. Пусть Господь благословит вас, вашу церковь, потому что действительно то, что я наблюдаю сегодня, ну, я говорю не только о вашей церкви, а вообще о движении, которое происходит сегодня в Украине, какая-то, знаете, новый этап зрелости церкви. Если, скажем, 20 лет назад, когда двери были только открыты, и действительно была такая необходимость в проповеди, такой массовой проповеди Евангелия, и двери были открыты, и вы знаете, Дух Божий настолько действовал мощно, сильно, и потому что я вспоминаю, я пришел в церковь в 93-м году, было всего 200 человек, всего, да, я так вот говорю, всего, конечно, исходя из масштаба нашей церкви сегодня, то я, вот, а это было 200 человек. И я помню собрание в Октябрьском дворце, когда церковь насчитывает 200 человек, а дворец насчитывает 1200 мест, и они все полностью забиты. Представляете, да? Вот это было 20 лет назад. 20 лет назад. И когда после проповеди идет призыв к покаянию и выходит 50 человек, 70 человек, люди каются. И вы знаете, время проходит. Конечно, если бы эти все люди оставались в церкви, наверное, нас было бы больше, чем 1500 людей. Но в какой-то степени наша церковь, она и вот служение нашей церкви было направлено на то, чтобы закладывать какие-то основания. И сегодня многие церкви, которые существуют в городе Киеве, там есть эти люди все, которые когда-то приходили в собрание, проходили через покаяние, потом они уходили в свои районы, находили там поместные церкви, принимали там крещение и становились членами тех церквей поместных, которые... То есть вот такое, это было мощное движение. И потом церкви начали расти. И проблема пасторов была самая такая большая. Как всем этим управлять? Вот как сделать так, чтобы люди не пропадали, чтобы была какая-то система взаимоотношений между группами в церкви, чтобы люди возрастали духовно, понимали цель своей жизни и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть был период такой организации церквей, внутреннее устройство церквей. И вот сегодня я вижу новый этап развития, в развитии церквей. Это то, что пришло понимание того, что качество жизни верующего человека должно быть видимым. Почему? Потому что если 20 лет назад достаточно было сказать людям: «Уверуйте в Евангелие, в Бога, покайтесь, придите, изменится жизнь» и так далее, было достаточно, то сегодня люди хотят видеть жизнь христианина. И они хотят увидеть сначала нашу жизнь и тогда принять то, о чем мы говорим. И, конечно же, вот это новый этап – это осознание. Осознание, кто такой мужчина во Христе, кто такая женщина во Христе, что такое семья во Христе, как происходит воспитание детей во Христе. И мы сегодня больше и больше сосредотачиваем наше внимание на качестве христианской жизни. И я хочу вам сказать одно высказывание, которое меня очень-очень потрясло, и я осознал, насколько то, что сейчас происходит в церквях, важно. Это высказывание было таким: не церковь делает крепкую семью, а крепкая семья делает церковь крепкой. И сегодня я также хочу вот сказать, мы рассуждали об этом в начале, когда с пастором Владимиром говорили, и мы говорили о том, что есть разные проповеди, есть проповеди, которые касаются там, ну, непосредственно жизни, решения каких-то реальных вопросов, жизненных вопросов, есть теологические проповеди, там, есть люди, которые больше, ну, как бы увлечены вот таким глубоким пониманием процессов, которые происходят там в церкви, в обществе и так далее. И я хочу сказать, что читая Новый Завет, все послания, мы можем увидеть, что в первой церкви присутствовало и то, и другое. А самое важное, то, что я могу открыть для себя, это то, что Новый Завет и послания, которые там написаны, они показывают, что уровень развития христиан был достаточно высоким. Несмотря на то, что христиане были из разных слоев населения. Были крестьяне, были торговцы, были работники, были люди зажиточные, были люди, облеченные определенной властью, полномочиями. То есть из разных слоев общества были люди. Но вот послание, которое я читаю, я осознаю, когда я его читаю, я осознаю, что уровень развития людей, которым было это послание, было достаточно для того, чтобы принять это послание, понять его и жить в соответствии с ним. И поэтому, знаете, я очень огорчаюсь, когда ну, мне приходится наблюдать, знаете, такое, как бы, ну, мы должны так говорить попроще, чтобы людям было понятнее, и в какой-то степени я наблюдаю, что есть такие служители, которые опускают вот планку понимания того, что люди, которые сидят в зале, они достаточно образованы для того, чтобы понять твердую пищу, понять сложные, правильные такие вещи, которые мы вот говорим, ну, называем это твердое мясо, да, твердой пищей. Я сегодня не буду определять степень своей проповеди. Вот, скорее, это будет учение. Вы сами определите, к какому типу учения это ну, относится. Но я думаю, что для нас очень важно понимать, то есть мы часто говорим «миссия жизни». Да? У каждого человека есть определенная миссия. И я хотел бы сегодня рассуждать с вами о миссии церкви в целом. Для того, чтобы понять, кто же мы, вот мы церковь, и какое у нас предназначение, как у церкви, и перейти, может быть, от общего к частному, если позволит время. И три вопроса я хотел бы сегодня с вами обсудить. Это божественное предназначение, божественный потенциал и божественная перспектива. И, конечно, существует миссия. Миссия церкви, она неразрывно связана с миссией Бога. Оказывается, у Бога есть миссия. Может быть, нам кажется, что у Бога, ну, Бог сидит там себе на небесах, он уже почил, все дела совершил, ему уже нечем заниматься. Вот, и все тут на земле, оно просто предоставлено нам самим для нашего собственного употребления, размышления, рассуждения и нашей собственной воли. Но это неправильно. На самом деле у Бога есть его миссия. И эта миссия – спасение народов из плена. Царство тьмы. Сегодня мы не договаривались, я не говорил пастору, о чем я буду конкретно говорить, но я знаю, что мы в одном духе сегодня здесь на этом собрании находимся, потому что Дух Святой через него уже проговорил место, с которого я должен начинать. Это великое поручение. Матфея 28, 18, 20. Я все записал в конспекте, чтобы сократить наше время, чтобы мы успели и как можно больше сегодня увидели. Великое поручение мы это называем. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа, Троица. То есть Троица – это термин. Термин не определен, но Бог существует в этих, вот в этой Троице. Отца, Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и это я с вами во все дни до скончания века. Вот оно великое поручение. И я хочу обратить ваше внимание, на что направлено. Действительно, вот она миссия спасения народов, потому что научите все народы. И там говорится как. Но сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами рассмотрели, а что значит народы? Толпа? Просто люди? На самом деле народ – это этнос. И вот это слово употреблено как раз-таки в оригинале послания, в оригинале, в греческом языке слово «народы», оно определяет основание народа в его целостности. То есть в основании этого слова лежит определение народа в его целостности. А что такое народ в целостности? Это язык, это культура, это традиции, это территория, которую они занимают. И вот важно, что хочет сделать Бог. Он хочет сделать учеником целый народ. Не просто людей, как бы абстрактно говорится. Говорится о том, что у Бога есть поручение привести целые народы. И вот это слово «этно», оно определяет, что привести целые народы в культуре их, то есть привести определенное преобразование, принести в их культуру, чтобы Слово Божье, оно изменило не только конкретную, не просто конкретную личность, а внесло изменения в язык, в культуру, в традиции, на определенной территории. И цель этой миссии – создание, то есть есть миссия принести, есть миссия у Бога – это вырвать захваченные народы из плена царства тьмы и поместить их в определенное место и дать им определенное название, ну, качество, я бы так сказал. И поэтому у миссии Бога есть еще и цель – это народ Божий. И если мы говорили только что о великом поручении, то есть еще и великое предназначение или великое избрание. И 1 Петра 2:9-10, там написано следующее. Петр говорит: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». Итак, цель миссии – это народ Божий, создание целого народа. И опять же, посмотрите, вот если мы будем смотреть оригинал, то мы увидим, что здесь тоже используются два слова – этно и генос, то есть род избранный, генос. Само слово генос в греческом, оно описывает народ в его менталитете и субъективном сознании. То есть что это такое? Это значит внутреннее понимание себя, кто я есть, внутреннее понимание. Поэтому, когда мы говорим, послушайте, все эти слова, которые произносились апостолами, они имели именно это значение. И когда люди говорили какие-то слова, да, набор слов завязывался в смысл, и эти слова, они несут смысловую нагрузку, и когда люди это слышали, они это именно так и понимали. Так вот, о чем говорит апостол Петр? Он говорит о том, что мы род избранный, то есть мы люди, которые пережили внутреннее преобразование в своем сознании, что, собственно, и определяет слово «покаяние», «метаноя». Что такое метаноя? Объясните, скажите громко, что такое метаноя? Разворот, то есть изменение, преобразование. Я шел в одном направлении, на 180 градусов я разворачиваюсь и иду в другое. То есть метаноя, покаяние, как раз таки и определяет преобразование в сознании, внутри человека, в его понимании, кто он есть, в его понимании того мира, который его окружает. Этнос, святой этнос. Опять-таки, послушайте, это слово употребляется. И мы уже говорили с вами, что этнос определяется чем?
Языком, культурой, традициями, территорией. И вот то, что мы можем увидеть, Павел говорит, вы род избранный. То есть вы люди, которые пережили внутреннее преобразование, ваши мозги уже не те, которые вы были. Если раньше ваши мозги, они были народом, который знает Бога, то сегодня вы являетесь народом, который знает Бога, который пережил Его присутствие внутри своего сознания, внутри своего сердца. И это дает нам возможность войти в народ святой. И опять-таки, мы видим, что это народ, в котором произошло преобразование, изменяется речь, она вычищается, оттуда уходят грязные, никчемные, ничтожные слова. Все меняется, да? Что происходит с нашей культурой? Культура отношений меняется. То, что было для нас привычным, ложь, обман, стяжательство, наглость, гордость, все это уходит, оно изменяется, изменяются наши отношения. Формируются новые традиции. Традиции – это неплохо. Традиции плохо тогда, когда только традиции, больше ничего. Но традиции – это хорошо. Традиции помогают нам сохранять определенную атмосферу, сохранять культуру нашу, понимаете? Организовывать наш быт. Традиции сами по себе неплохо. Плохо, когда традиции становятся основой нашей жизни. И вот снова, посмотрите, измененный народ в своем сознании, измененный народ в своей культуре. И опять-таки я бы хотел сказать, что не просто создание какой-то иной культуры, а преобразование той культуры, в которой мы жили. Это очень важно тоже, чтобы мы понимали. И святой, то есть отделенный, слово «святой» определяет отделенный. Но не просто отделенный, а отделенный для определенной цели. Люди, взятые в удел. Вот как вы понимаете это слово? Люди, взятые в удел. Что это значит? Удел. Видите, все-таки вот хорошо, что у вас начинает работать школа, которая рассматривает очень глубоко Писание и объясняет оригинал Писания, объясняет термины, которые определялись раньше. Почему? Потому что русское слово «удел», оно для нас как бы ничего такого вот особенного. «Удел». Ну, стойло можно назвать уделом, забор можно, мой двор можно назвать уделом. Но слово, которое греческое, которое употреблялось, «лаос», это определяло горожан, статус которых отличается от окружающего их населения, и у них есть особые права и особые обязанности. В греческой культуре был период, когда города были города республики. То есть строился город, выстраивались стены, и вот все, кто находились внутри этого города, они составляли республику. У них было свое правительство, у них были свои законы, у них были свои привилегии. И вот все, кто жили в этом городе, Лаос, удел, они имели привилегии по отношению к тем, кто жил вокруг. То есть все остальные были гостями. Они же были основателями, и они пользовались всеми теми благами, которые определял им закон и устройство их жизни в этом городе. Вы знаете, когда я это осознал, я вдруг, для меня стало более понятно термин и обращение. обращение к нам, что мы являемся жителями небесного Иерусалима, города, города Бога, города, где царствует закон Божий, городе, где есть привилегии для нас, которые состоят в том, что мы имеем спасение и вечную жизнь. Это наше привилегие. Никто за пределами этого Иерусалима небесного не имеет спасения, не имеет откровения Божьего, не имеет дара вечной жизни. Это все привилегии тех людей, которые взяты в удел и имеют определенные права. Но очень важно понимать, что права, они также сопровождаются и обязанностями. Вот это все божественное предназначение. Давайте сейчас поговорим о божественном потенциале. Полнота наполняющего. Ефесянам 1:22-23. И все покорил под ноги его. И поставил его выше всего, главою церкви, которая есть полнота наполняющего все во всем. Для нас очень важно понимать, что не мы наполняем все во всем. Мы являемся полнотой наполняющего все во всем. И это говорит о том, что Иисус Христос в какой-то степени ограничил себя нами. То есть Он включил нас в то дело, которое Он совершает сегодня. Он сделал нас частью этого поручения, частью того, что Он делает, для того, чтобы через нас совершать свою работу. И, конечно, когда мы говорим об исключительности, об избранности, как в этом мире понимают слово «избранный»? Это только для избранных. И какая картинка сразу рисуется? Важные, особенные, имеющие какие-то уникальные способности. То есть, понимаете, да? То есть, вот это, к сожалению, очень часто я встречаю светское представление о избранности, которая реализуется в церковной жизни. Потому что наша избранность, она не из-за нашей исключительности. Она из исключительности Бога, из исключительности Его желания. И единственное, что я могу допустить, это то, что Бог когда-то посмотрел в твое и мое сердце и увидел одну единственную вещь, за которую можно было зацепиться. Это способность быть верный. Все. Больше ничего. Способность быть верным. И вот эта способность быть верным, она стала основанием нашего избрания. Потому что не качества наши, не достоинства какие-то человеческие, не способности, ничто это не может превозноситься над Богом, ничто это не может быть основанием нашей исключительности или нашего избрания Богом. Бог это сделал по своему хотению, предузнав что? Предузнав наше сердце, предузнав вот эту единственную способность, которую обладает наше сердце. Мы способны поверить, принять и остаться верными в нашей вере. Все остальное делает Бог. И божественный потенциал – это то, чем обладает церковь, и это то, чем обладает каждый из нас. Не свой потенциал, а божественный. Мы полнота только потому, что наполняющий все во всем проходит через наше сердце, проходит через наш дух. Недавно, мы сейчас готовимся к Дню Отца, и к акции такой большой. И я написал в социальной сети, Facebook написал о том, что будет пресс-конференция во вторник следующий, и что можно будет ее посмотреть в онлайне через интернет. И один брат пишет, на украинском языке, он пишет так: Божьей мудрости и его сейчас он видение. Но слово видение — это как видение. Вот, то есть а водительство в украинском языке – водительство. А я ему говорю: так, слушай, если у меня там будут видения, может, меня неправильно поймут, говорю, может, все-таки должно быть водительство, то водительство. А он мне, значит, отвечает, водейство это больше подходит для определения водителя, то есть человека, который очень искусно управляет автомобилем. А я ему отвечаю, якщо Бог в мені, і він мною дуже добре керує, то тоді правильно буде все ж таки його водійство, то есть его водительство. Вот это очень важно понимать, что наш потенциал в Боге, а не в наших способностях интеллектуальных, естественных, природных каких-то личностных характеристиках. Наш потенциал в Иисусе Христе. Божественный потенциал – одно тело, одним духом в одно тело. Вот как мы с вами объединены. Ничто нас не может объединить больше. Очень интересно, Николай Гумилев, по-моему, Николай его звали, это этнограф, профессор, ученый, был в определенное отношение, ну, в определенное время гонений проходил, он диссидентом был. И вот когда он рассматривал природу и историю возникновения народов, этносов, он определил, он говорит, что этносы, они как? Они могут подниматься, могут уничтожать, ну как, умирать, рождаться, развиваться. Главный принцип – это комплементарность, то есть соответствие друг другу. И вот он, когда рассматривал христиан, он определил, что христиане – это особый этнос. Он не сказал, что это просто какое-то учение или еще. Он говорит, христианство – это этнос. То есть это народ целый. То есть даже этот человек, он понял, рассматривая христиан, рассматривая то, что, чем они объединены. Да? И поэтому нас объединяет Дух Святой в этнос, вот в этот народ Божий. Мы объединены. 1 Коринфянам 10:17. Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от него, от одного хлеба. Когда-то мы прочитали эти слова одной неверующей девушке, и она так послушала, и говорит, а действительно, очень правильный образ, посмотрите, ведь что такое буханка хлеба? Это же колосья с зернышками, это много-много зерен, перемолотые вместе, замешанные в муку, и потом печется целый хлеб, кажется, целая одна буханка, а сколько там всех этих зерен? То есть вот у нее такое откровение пришло, понимание, и я думаю, ну, наверное, и Павел тоже также вот с этим, ну, с этой мыслью, вот этот образ для людей того времени дал, и нам он тоже понятен. Один хлеб, и мы многие одно тело. Бог собрал нас всех, как крупицы, и объединил вот этим Духом Святым. Он замешал нас в одно тело Иисуса Христа. И о чем говорит следующий стих, который открывает нам божественный потенциал? Это 12, 1 Коринфянам 12:4-7. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же. Производящий все во всем, но каждому дается проявление Духа на пользу. И вот то, что я могу сделать в заключение из того, что я только что прочитал, это то, что церковь на самом деле это самая сильная структура целеустремленной жизни. Послушайте, есть очень много разных структур, объединений общественных, политических, много всего есть, много всего проходило через корпорации, картели, гильдии. То есть очень много разных образований, устройств, организаций, которые создавались для того, чтобы усилить, укрепить, развить, заложить какие-то основания. Послушайте, церковь – это самая сильная структура целеустремленной жизни, которая строится на единстве, на дарах, на власти и водительстве Святым Духом. Единство мы уже увидели. Вы знаете, я имею такую привилегию от Бога дружить с многими церквями разных деноминаций, общаться со священниками разных деноминаций, наблюдать в разные регионы, где какое развитие происходит. И вот когда в 2007 году мы организовывали общественные форумы, на которые приглашали представителей церквей, общественных организаций, представителей власти, бизнеса, и обсуждали вопрос отцовства, вопрос влияния отца, его роль в семье и в обществе, я увидел очень интересное явление. То есть влияние церкви на общество, которое вокруг находится, то есть на той территории, где она служит, и зависимость отношения людей к церкви от единства церкви. Приезжаем во Львов, приходим в горадминистрацию и говорим, мы хотим провести форум. Вот наши цели, задачи, мы хотим об этом поговорить, обсудить, мы хотим привлечь разные представители разных объединений, и духовных, и социальных. И вот нас выслушали, а потом задают вопрос, а отцы церкви будут присутны? Мы говорим, конечно, но имеется в виду отцы церкви, это священники там, львовских церквей. Мы говорим, да, конечно. А все будут присутны? Ну, конечно же, мы уже со всеми переговорили, будут католики, православные, пятидесятники, баптисты, то есть протестанты, все будут представлены. И они говорят, тоді и мы будем с вами. Добре, рубить, мы вам все дозволяем. Понимаете? То есть вот и я увидел, и когда проходил этот форум, и вот выходят там представители государственных учреждений, мужчины, послушайте, они говорят как проповедники. Как Евангелие, вот как пятидесятник. Выходит и Слово Божие говорит нам то-то и то-то. И вот тут такая проблема. А вот Божье Слово кажет так. А мы, відчуваючи свою відповідальність перед народом, мы будем робити то. То есть стоит, и я смотрю на него и понимаю, церковь оказывает колоссальное влияние на мышление этого человека. Я не знаю, к какой деноминации он принадлежал, когда он говорил, но я вижу, что его стремление совершить что-то в жизни народа, которому он служит, состоит из того понимания, что есть Бог и есть Слово Божие. Вот влияние церкви в данном регионе. А оно строится на одной единственной вещи. Однажды священники собрались вместе и приняли одно решение. Мы не будем поносить друг друга. Мы будем вместе раз в год проводить общее поклонение в оперном театре. Все, католики, православные, все будем проводить. У нас не будет никаких разногласий. Мы будем вместе проводить евангелизации. То есть они об этом заявили, они начали это делать. И вот это созидающее единство, оно начало оказывать влияние на целый город. Приезжаю в Днепропетровск, прихожу к человеку из власти, рассказываю ему о нашем решении. Он берет наше предложение, читает, так, представители церкви, не буду. А зачем они нам нужны? Я говорю, ну как? Это тоже часть общества, ведь церковь, она же не из каких-то там чучей состоит, это же граждане Украины, которые живут в Украине, имеют паспорт украинский, поют гимн Украины, работает на благо Отечества. Вот, то есть мы не можем их исключить из общественной жизни. У них есть свое понимание. Вообще христианство, говорю, это не религия, это мировоззрение. Он, да, я говорю, да. Потому что верующие, христианство, оно отвечает на все вопросы мировоззренческого характера. Кто есть человек? Что есть общество? Как взаимодействует общество? Кто такой Бог? Как это все, что такое творение, он так слушает, говорит, ну ладно, я согласен с этим. Потом дальше считает, это открытие форума молитва «Отче наш». Он говорит, Лидия Сергеевна, будете молиться «Отче наш»? Там, это его заместитель. Она так, ну если скажете, буду, такая, знаете, верный такой соратник. Если скажете, я буду. Вот, ну. Когда я говорю, а почему вы против так христиан? Что же, какие-то есть проблемы? Да, вы знаете, чему могут научить нас эти священники, если они между собой поделить не могут ничего? Только если же эти ту церковь, тут православные делятся, тут туда-сюда, говорят, невозможно. Ну, в общем, я к чему это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что именно единство – это основание. То есть единство – это основание того, что мы можем реализовать нашу миссию как церковь. Дары, мы уже говорили. Я думаю, что о дарах вы достаточно знаете, потому что именно об этом очень часто говорят на проповедях и различные учения. Поэтому я не буду на этом останавливаться подробно. Я хотел бы несколько тезисов сказать относительно власти. Потому что мы, как верующие, можем неправильно понимать, что такое власть. Или употреблять этот термин, не понимая, что он имеет, что несет в себе этот термин. Но мы с вами имеем власть быть детьми Божьими. Вот это очень интересно. Власть детей Божьих. Не просто власть, не власть узурпаторов, понимаете, а власть детей Божьих. И опять-таки слово «власть» в греческом имеет четыре значения. Причем эти четыре значения, они не исключают друг друга, они составляют одно целое. То есть, когда человек в Греции или в Риме, когда употреблялось вот это слово «власть», то люди понимали четыре значения, то есть четыре составляющие. И первое – это свобода принимать решения, сила осуществить действия, полномочия, то есть кто дает эту власть, и пределы влияния. То есть, люди понимали, что власти самой по себе нет, ее кто-то должен дать. И пределы влияния. То есть, на какие распространяется эта власть. Вот четыре составляющих. А теперь смотрите, власть детей Божьих – это свобода принимать решения. Послушайте, нам очень часто говорят, что мы себя ограничиваем. Кто-то говорит, о, зачем мне быть христианином, смотрите, зачем мне быть протестантом? Водки нельзя, женщин нельзя, потянуть чего-то там, где плохо лежит, нельзя, ничего нельзя, пойду в православные. Там все это можно. Это неправильное понимание православия на самом деле. Искаженное понимание. Потому что православие, если мы вникнем в православие, мы в основы, мы можем увидеть, что то, что мы видим сегодня, это всего-навсего, знаете, такое искаженное представление о том, что было в начале. И, к сожалению, многие вот так и воспринимают. А почему? Да потому что когда-то сатана, используя тоталитарные формы управления, он сделал все возможное, чтобы ограничить влияние христиан на общество. Вы понимаете? Он начал революцию в христианском обществе. Но была определенно, их победа была в том, что христианство в тот момент было достаточно слабое. Почему? Потому что был очень серьезный разрыв между научно-техническим прогрессом, он внес вот этот разрыв между культурой христианской, которая была в тот момент, и пониманием мира, возможностей, способов производства, способов управления. И что произошло еще? Это священство оторвано было, и народ перестал читать Евангелие. То есть изменение произошло и в этом. И вот эти все комплексы, преображения, переход от одного строя к другому, война, то есть кризис, вот на этом всем сыграли, произошла революция. И знаете, первое, что сделали? Уничтожать, директива Ленина, уничтожать нищенных священников, уничтожать. Первые годы после революции было физическое истребление священников, христиан, носителей истины, потому что враг понимал, вот где основная будет основное столкновение. Нужно выкоренить. И что сделали? Они понимали, что до конца нельзя будет. И тогда пришел дух религиозности и дух откладывания на завтра. И убедил, завтра мы сможем победить. Завтра. А дух религиозности говорит, для спасения церкви вам нужно согласиться на те условия, которые вам предлагают. И пусть храмы останутся, и пусть все, что касается христианства, будет внутри этого храма. Понимаете? Вот так произошли изменения в мозгу, в понимании, что такое христианство. Христианство стало религией, но христианство – это не религия. Христианство – это мировоззрение. Мировоззрение, которое имеет право на существование в обществе и имеет право на влияние на общество. Демократическая форма управления не является Божьей, это человеческая форма. Но если мы посмотрим и сравним все, которые существовали раньше, то мы можем увидеть, что это достаточно эффективная форма управления, в котором христианство, как мировоззрение, имеет свою возможность повлиять на общество. Если мы с вами поймем, что христианство – это влияние. У нас есть сила, у нас есть свобода принимать решения. Мы не злоупотребляем похотями, да, то есть желаниями нашими. Почему? Потому что мы свободны принимать решения, не злоупотреблять. Мы не употребляем спиртное. Почему? Потому что мы приняли это решение не употреблять. Мы не отягощены жадностью. Почему? Потому что мы принимаем решение не отягощать себя жадностью, не делать целью нашей жизни мамону и приобретение. Почему? Потому что жизнь так коротка. И потратить ее только на то, чтобы собрать имение, которое непонятно кому достанется и сколько им, и как им распорядиться. Или все-таки богатеть в Царство Божие, как говорится. И вот свобода принимать решения, сила осуществлять действия. Помните, как говорит, что имеющие вид благочестия, а силы его лишившиеся. Что это значит? Это значит, внешне смотришь на человека благочестивый, но поступать благочестиво, у него нет силы. То есть у него власти нет в этой. Почему? Потому что он не переживает это внутри. Он привел свою внешность к тем формам, которые воспринимаются как благочестие, но внутри этого благочестия нет. А если нет благочестия внутри, если нет закона Божьего в твоем сердце, то у тебя нет и силы, а значит и власти нет жить по благочестию, в соответствии с благочестием. Поэтому сила осуществлять действия. Идешь и делаешь. И все делились. Апостолы приходят, говорят, делают. Мы не будем подчиняться вам. Мы будем подчиняться Господу Иисусу Христу и будем делать то, что нам сказал Бог. И они это делали. И никто не мог остановить. И они бесстрашно это делали. Никто не мог их остановить. Полномочия. Иисус говорит, я имею власть. Понимаете? Мы делаем не своими силами, а мы делаем все силой Бога, живущего в нашем сердце. Силою Духа Святого, которым наполнено наше сердце, наш дух человеческий. Мы имеем Духа Божьего внутри нас. И Он определяет желания наши, и Он определяет действия наши. И наши полномочия мы делаем как Иисус даже. В чем была уникальность Иисуса? Он был 100% Бог и 100% человек. Но будучи Богом, вот в чем было вот это уничижение Его как Бога? Что Он настолько, вот мы, когда мы считаем, Иисус был уничижен настолько, но он не почитал хищением быть подобным нам людьми. Он не почитал это хищением, что у него что-то отобрали, что-то забрали, что он что-то потерял. Нет. И апостолы говорят, что силою Отца Иисус совершал чудеса и знамения. О чем это говорит? Это говорит о том, что Иисус, все, что Он совершал, Он не совершал своей собственной силой. Он обращался к Богу Отцу, принимал эту силу и действовал как человек. И в этом было Его уничижение. Имея возможность самому, Он говорил, разве ты не знаешь, что мой Отец может послать легион ангелов и защитить мир? Он не говорит, я могу это, он мог сам сделать, и все, он бесов выгонял, он влиял, он имел силу, да? Но это была сила Отца. И он мог сам сделать что-то, но он делал это только силой Отца, потому что он взял полномочия. Он говорит, то, что Отец мне дал совершить, я совершаю. То есть полномочия Отца. Сегодня он говорит, я имею всякую власть. И он что, дает нам эту власть? Он поручил нам. И когда говорили апостолам, чьей силой вы делаете это и это, они говорят, силой Иисуса Христа, которого вы распяли. Вот этой силой никто не приписывал себе. Никто не говорил, я делаю то-то и то-то. Они все говорили, силой Иисуса Христа мы делаем то-то и то-то. И определение влияния, пределы влияния. Пределы влияния, они связаны с божественной перспективой. Божественная перспектива, о которой мы будем еще говорить. Я хочу говорить о, немножко о, конкретизировать о том потенциале, который мы имеем, как он реализуется. Вот люди, взятые в удел, они являются носителями вот этого Божьего потенциала. Потенциал – это возможность. Понимаете, да? То есть потенциал – это то, что у меня есть, и то, что я могу использовать. Так вот, наша задача с вами – высвободить этот потенциал. Дать возможность Духу Святому действовать через нас и освобождать вот все то, что Бог заложил в нас, как детей Божьих, чтобы Дух Святой освобождал, дать свободу. Для этого нужно водительство Духа Святого. Нужно иметь общение в Духе Святом. Послушайте, смотрите, есть такая пирамида, диаграмма пирамидальная. Поведение определяется чем? Убеждение. Убеждения формируются ценностями. Ценности формируются в общении. Когда мы смотрим на родителей, которые хотят изменить поведение своих детей. Есть разные родители. Есть родители, которые начинают правильно. Они начинают с общения. Они понимают, что не будет истинного изменения, если не будут заложены ценности, которые определят убеждение ребенка и которые дадут ему возможность свободно выбрать, не переходить границы. Вот мы вчера говорили о границах барьеры, да, ограждения. То есть это разные вещи. Запреты – это ограждение. А граница – это возможность принять самостоятельное решение. И вот мы можем выставлять барьеры. А барьеры – это что? Это запреты. Нельзя. Не делай это. Не делай так. Не делай так. И не объясняй. Этого нельзя. Почему? Потому что нельзя. Не делай это, не ходи. Почему, мама? Потом объясню. Почему, папа? Потом будем говорить. Спроси у мам. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, когда ребенку выстраивают вот эти вот заборы, то вы знаете, что дети имеют склонность через них перелазить. А когда мы выстраиваем границы и говорим, посмотри, вот граница. Здесь Царство Божие. А что это такое для нас? И мы объясняем, что, почему хорошо быть с Богом. Почему хорошо не делать зла, не делать зла, не искушаться злом? То есть мы объясняем, что хорошо, и потом объясняем, что плохо. И вот есть границы, есть последствия. Если мы находимся здесь, одни последствия. Если мы перешагиваем сюда, другие последствия. Поэтому, сынок или доченька, не заходи за эту границу. Не надо тебе туда заходить. И что? И ребенок принимает свое собственное решение. Но посмотрите, он уже услышал, что есть ценности. Бог. Он уже убежден в том, что, то есть он знает, что есть последствия, и это формирует его убеждение. Туда нельзя, потому что есть там, где можно. Там, где можно, имеет преимущество. Вот то, что здесь, имеет преимущество перед тем, что там. И поэтому я сам решаю не делать чего-то. Вот это правильное воспитание. И что происходит? Происходит то, что многие люди, верующие, они, к сожалению, воспитывают своих детей, выстраивая заборы, через которые дети потом перелазят. А мы не знаем, почему так происходит. Вместо того, чтобы строить границы, понимаете? Пределы выстраивать. А они выстраиваются через общение. Дети нуждаются в общении. То же самое происходит и с нами, как народом Божьим. Подходим к концу уже. Как народом Божьим. Послушайте, имеющие вид благочестия, что это за люди? Это люди, которые, они изменили поведение внешнее, но у них нет внутреннего убеждения, у них нет веры, истины. У них нет убеждений. Они не утверждены, что хорошо, что плохо. А почему я не могу? А почему я не могу иметь трюки? Вот, а вот почему у Авраама было, у Якова было, у Соломона было, у Давида было, а мне нельзя. Вот почему, понимаете? То есть вот это люди неутвержденные, они не понимают, они постоянно колеблятся. У них нет убеждения, у них нет убежденности и нет ценностей.
Они, говорит апостол, они как волны, да, как пена морская. Как, вот куда волна пошла, туда она и брызнула. И вот, что для нас очень важно, наше поведение, как детей Божьих, наше поведение в обществе, оно определено нашими убеждениями. И эти убеждения и ценности, они формируются через общение с Богом. Наша принадлежность к Богу, она зависит от наших отношений с Богом, общения с Богом. Не посещение церкви. Я сейчас говорю, может быть, такую резкую крамолу какую-то, может так показаться. Вот. Но я не говорю, что надо ходить на собрание, непосредственно богослужение посещать и так далее. Надо. Но это не единственное. То есть не ваше присутствие сейчас здесь определяет ваше отношение с Богом. А ваше отношение с Богом должно определять ваше присутствие здесь. Есть разница? Правда? Я здесь, потому что я с Богом. Я здесь, потому что я люблю Бога. Я здесь, потому что Он меня зовет. Я здесь, потому что для меня ценно общение с моими братьями и сестрами. Я здесь, потому что для меня ценно вот это поклонение удивительное, которое здесь. То есть вот эти интерпретации известных псалмов, которые везде, здесь, это уникально. Почему? Потому что у вас есть дары, у вас люди есть с дарами, которые Бог дал этот дар для того, чтобы вот то, что может быть обычным, сделать его необыкновенным, потрясающим, глубоко касающим сердца. Вот это дары наши. И поэтому для нас важно, для того, чтобы мы действительно могли влиять, для нас нужно хождение в вере, для нас нужно общение с Богом. И тогда мы будем не просто носителями потенциала, а мы будем людьми, открывающими свой, использующими тот потенциал. И, конечно, для этого необходимо призыв, видение и посвящение. Призыв, личный призыв. Господь призывает каждого. Мы можем увидеть, что разные есть виды призывов. Есть призыв: пойди, сделай, пойди, скажи. Есть призыв совершить служение для целых народов, для целых городов. Есть призывы совершить служение для церкви или еще служение какое-то. И очень много христиан сегодня, знаете, сидят, и они зажаты вот в своей нереализованности. Почему? Потому что они считают, что только это является служением и призывом. Большие дела. А на самом деле призывом, вот если вы внимательно прочитаете послание, то вы увидите, что большинство из посланий, они как раз-таки обращены на семейную жизнь. Не делайте того, не угрызайте друг друга. То есть все, что говорится о взаимоотношении, оно прежде всего касается семейной жизни. То есть оно говорится в контексте семейной жизни. И очень важно, я думаю, для проповедников и для пасторов в церквях очень важно не просто переносить это на церковь, как «О, это говорится церкви, вот у нас между нами должны быть такие отношения, как в семье, и вот мы должны вот так и так». Да, это да и аминь. Но уровень, с которого все это начинается, это уровень нашей жизни, нашей семьи. Призыв, видение и посвящение. Я хочу вам сказать, что призыв, мы вчера говорили об этом для мужчин, что призыв и избрание и призыв, они уже определены тем, кем мы рождены в этот мир. Мужчина, рожденный в этот мир, его призвание быть хорошим отцом, рано или поздно каждый мальчик вырастает, возмужает, создает семью. И вот ему, для него важно быть, мужчина, его призвание в Боге быть хорошим отцом и хорошим мужем. Женщина, ее призыв и призвание дополнить, сохранить жизнь, потому что на самом деле Ева – это хранительница жизни, не помощница, которая бегает. Знаете, у нас опять-таки искаженное понимание, я не знаю, как его, наверное, вот этой вот тоталитарной системой, я не знаю, чем это было, вот, что помощник – это тот, который вот такой вот бегает. Да,
участника всех тех дел, которые нужно было совершить в Эдемском саду. А привилегия женщины состояла в том, что она, понимаете, мужчина не может этого. Мужчина не может того, что может женщина. Женщина участвует непосредственно в творении новой жизни, физической жизни. Мы отдали себя и сохраняем. Теперь наша задача что? Оберегать, защищать, создать условия. Понимаете? Все. А уникальность женщины и ее предназначение, которое заложено Богом в природе. Послушайте, наша природа, она уже определяет наше призвание. Она уже определяет наше служение. А женщина, она физически чувствует созидание, которое происходит благодаря божественному промыслу. Бог созидает в ней новую жизнь. Поэтому она хранительница жизни. И как вы будете относиться к хранительнице жизни? Бить ее ногами в живот? Оскорблять ее грязными словами? Унижать ее всячески? Ты должна мне, потому что ты помощница. Нет. Поэтому, друзья, есть призывы на большие служения, которые нужно совершить для созидания тела. И Бог говорит нам через апостолов, что не все призваны к таким служениям. Не все должны быть евангелистами большими на массовых евангелизациях. Не все должны быть проповедниками. Не все должны быть учителями. Не все должны быть пасторами. Но все мы являемся народом избранным, который несет вот это великое поручение в народы, в которых мы с вами живем. А кому-то дано войти в другой народ и там проповедовать. И там созидать ту церковь, которую в том народе, которому призваны. Идите и научите, крестя. И вот великое поручение в Деяниях 1.8, оно говорит вот об этих пределах, то есть о божественной перспективе. У Бога есть перспектива, взгляд вперед. Мы вчера говорили о том, что Бог является Богом процессов, которые Он определяет во времени для нас. Это для Него вот так, а для нас это тысячи лет. Нет, для Него мгновение, а для нас это целые эпохи. Понимаете? Для нас это время, мы живем во времени. И вот посмотрите, перспектива есть, Деяния 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, до края земли. И, конечно же, это поручение апостолам. И, конечно же, не все из нас апостолы, но у каждого из нас есть пределы нашего развития и открытия нашего служения, нашего призвания, нашего потенциала. Потому что наш Иерусалим – это наша семья. Вот где начинается. Знаете, перспектива, она всегда просматривается с какой-то конкретной точки, правда? То есть мы становимся, смотрим вперед, и у нас открывается перспектива. Но есть начало. Так вот, началом нашей перспективы, духовной, божественной перспективы жизни во Христе является наша семья, наше самое ближайшее окружение. Вот здесь нам нужно проявить любовь, терпение, уважение друг к другу, показать любовь, продемонстрировать то, что внутри меня. И потом, а потом что? Иудея. Это уже мои следующие родственники, друзья, знакомые, то есть те, с кем я в родстве нахожусь, и у меня особые отношения с ним, у нас особые доверительные отношения есть. И вот теперь я все, что реализуется в моей семье, я теперь этим привлекаю их внимание к тому, кто во мне. Потому что прежде чем послать апостолов с великим поручением, на горе, и обращаясь к апостолам, он говорит: «Да светит, где ваш свет?» Он, кстати, апостолом говорит: «В доме». И я уверен, что апостолы, они были хорошими отцами, те, кто имели семьи. Они были хорошими мужьями, те, кто имели жен. Они говорили о том, что они лично переживали. И это для нас. Потом Самария, это еще один круг.
Это уже наша, это работа, это какие-то круги, то есть какие-то круги людей, общества, которые за пределами наших семей, наших родственных связей. И там это происходит. Наша церковь – это часть нашей семьи. Это тоже то, где реализуются вот эти взаимоотношения. И апостолы говорят, пастор, кто такой пастор? Пастор – это человек, мужчина, у которого все в порядке в семье. Вот у него в порядке в семье, он печется о своем доме. Значит, и о Божьем доме будет печься хорошо. Он содержит своих детей в послушании со всякой честностью. Значит, и учить будет правильно. То есть, значит, будет относиться также и к членам церкви. Не будет, как апостол Петр говорит о том, что он говорит, посети Божьи сады, не по принуждению, не из-за корысти. Понимаете? Вот это что? Это отцовское сердце. Мы что, из-за корысти наших детей пасем? Нет. Мы их не что-то хотим получить. Нет, мы их любим. Мы отдаем все наше сердце. То же самое пастор по отношению к детям Божьим. Он отдает свое сердце, потому что он любит, а не потому что он что-то хочет получить. И до края земли. Вот это уже следующая перспектива. И, конечно, до края земли не все мы пойдем. Но у каждого из нас есть свое положение, где мы совершаем наше служение. Я, заканчивая, скажу два утверждения. Я хотел бы, чтобы вы поразмышляли над этим и вникли в это. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, нами с вами манипулируют как хотят. А мы не понимаем, что мы как церковь имеем силу. Нет, нам не нужны партии. Нам не нужно вступать в какие-то партии для того, чтобы принести изменения в жизнь народа, в котором мы служим как церковь. Понимаете? Почему? Потому что мы уже есть организованное сообщество людей, организованное Богом, Духом Святым. Церковь – это что? Собрание. Еврейское слово – кагал. Знаете, кагал, собрание. Вот это церковь. Ойкос, мой дом. Это окружение. Понимаете? Так вот, церковь – это собрание, это лаос, это люди, которые и могут собраться не только для того, чтобы послушать Слово Божье, а для того, чтобы принять решение. Посмотрите, у нас в обществе есть проблема, у нас отсутствуют отцы, отцы непонятно чем занимаются, целые поколения детей на кладбище, брошенные матерями, отцами. Что с ними делать? Мы должны что-то сделать, нам нужно их спасти. Церковь создает реабилитационный центр, собирает этих детей, кормит. Встает следующий вопрос. А как помочь им расти? Совершается следующее служение. Хорошо. А как сделать так, чтобы их не было больше? Нам нужно сказать людям о том, что такое истинная семья. Как это может? То есть, послушайте, есть сегодня очень много идей, которые направлены на разрушение семьи в обществе. Это дух последнего времени, построенный на теории гендерной теории. Гендерная теория – это теория о взаимодействии полов. Только если секс определяет физиологию взаимоотношений, то гендер – это определяет взаимодействие в социальной сфере и социальное осознание того, что есть мужчина и что есть женщина, или кто есть мужчина, кто есть женщина. И если раньше эти теории, они говорили о том, что между мужчиной и женщиной в обществе должно быть равенство. И казалось бы, ну а что здесь такого? Ну, в принципе, да. Ну, и с нами это, с нашей точки зрения, мы тоже считаем, что перед Богом мужчина и женщина равны в своих достоинствах. Правильно? То есть мы... Но к чему привело впоследствии эта теория? Она привела к тому, что социальное осознание своего пола, социальное осознание, то есть это понимание того, кто я есть, в своем сознании, в своем понимании, а не в соответствии с тем, кем я рожден. Так вот, современная теория, уже развитие современной этой теории, говорит о том, что социальная и физиологическая принадлежность полу не должны совпадать. Не обязательно должны совпадать. Отсюда гомосексуализм. Свободный. И посмотрите, сегодня Европа этим завалено. В Штатах идет борьба, некоторые штаты уже приняли эту теорию. А вы знаете, что происходит сегодня? Сегодня через наш парламент лоббируются законы для того, чтобы все это вошло в законодательную систему нашего государства, нашей самой жизни. Сегодня уже на экспериментальном уровне есть учебники, которые объясняют, что такое гендер, гендерная теория. И там говорится о том, что это ложная теория. И нам сегодня с вами нужно, верующим, нужно знать, как отвечать, потому что я уверен, что мы с вами можем столкнуться с такими сложностями, если мы не сделаем каких-то определенных шагов. Я имею в виду сегодня церковное руководство глобально на уровне Украины, общественные организации, которые созданы христианами. Потому что сегодня на самом деле у нас есть очень много инструментов демократического общества, которым мы можем оказать влияние, не впутываясь в политику. Действуя как на основании законов, которые уже сегодня существуют в этом. Церковь, как общество людей, имеет право написать, принять решение, заявить об этом решении в органы управления государственного, сказать, а вот в нашем обществе происходит то-то и то-то, мы категорически против. Мы считаем, что это неправильно. Почему? Потому что вот основания, на которых мы живем. Мы хотели бы, чтобы изменилось то-то и то-то, и мы можем помочь. Понимаете? То есть церковь может помогать. Потому что церковь это не просто, это не только общество объединенных Духом Святым людей, но это еще и общество граждан, которые имеют права и обязанности. И которые может, посмотрите, апостол Павел, будучи апостолом, призванным самим Богом, он не исключал своей возможности использовать гражданские права. Там, где это было необходимо для проповеди Евангелия, для утверждения истины, и для сохранения проповеди Евангелия он использовал свои права гражданские. Он не говорит, это мирское, все это там. Он говорит, я гражданин Рима. Где надо было, он говорил, я не апостол. Потому что сегодня есть многие такие, они так считают. Власть это значит прийти в кабинет начальнику, открыть ногой. Бог мне сказал, чтобы ты не сделал это и это. Поставил тут сцену для евангелизации. Там еще что-то. Понимаете? Уважение, но в то же время, я гражданин Украины. Я как гражданин Украины, я хочу заявить следующее. Мы как граждане Украины и верующие во Христа Иисуса, имеющие определенные ценности, определенные убеждения, мы хотим сказать, что такие социальные явления не имеют ничего доброго для созидания общественной жизни. Понимаете? Мы можем это говорить? Оказывается, можем. Поэтому мы имеем влияние, мы имеем возможности. Бог дал нам мудрость правильно использовать и светские инструменты управления, и использовать их во власти Духа Святого. Если ты не боишься сказать человеку, облеченному власти, что ты христианин, ты веришь в Бога, и твои убеждения, они такие, вы знаете, что происходит? Вот это ваша смелость и убежденность, она, с уважением, понимаете, с уважением и почитанием должности, которую занимает человек, который, может быть, даже в своей жизни не разделяет ваших взглядов и живет совершенно не так, как вы. Но вот ваше уважение и убежденность, она может очень серьезно повлиять на его решение. Пользуйтесь этим. Имейте эту силу и власть. И вот последнее, что я скажу, и следующее воскресенье – это День Отца. Я думаю, что у пастора, я уверен, что у пастора вашего есть слово специально для отцов. И каждый из вас может в этот день проявить уважение особое. Мы каждый день проявляем уважение к нашим отцам, но особое уважение к вашим отцам. Вот. А сегодня последние слова. Преобразование общества – это возвращение Божьих ценностей повседневной жизни людей. Потому что, когда Бог сотворил Адама и Еву, и Он предполагал, что от них произойдет общность людей, общество целое, то в этом обществе будут царствовать Его законы. Так вот, преобразование – это возвращение вот этих Божьих принципов, Божьих ценностей в повседневной жизни общества, в повседневной жизни реальных конкретных людей. А что такое реформация? Реформация – это духовное пробуждение общества, выраженное в его законах. И это миссия Церкви. Но мы начинаем, прежде всего, с нас. Я, моя семья, мое ближайшее окружение. Ну а потом, когда вы овладеете вот этими сферами, будете иметь вот эту силу, качество, убежденность, Бог пошлет вас дальше. Он даст вам силу. И я благодарен Богу за то, что сегодня я являюсь свидетелем вот этого нового такого движения за ценность мужчины в церкви, которую Бог положил на сердце вашему пастору, пастору Владимиру Зубенко. Вот, просто удивительно. Я уверен, что это будет колоссальное влияние на целый регион. И оно будет исходить от вашей церкви. Аминь. Вы помолитесь, пастор. Давайте помолимся о том, чтобы Господь дал нам эту власть и силу. Господь всемогущий, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня открываешь нам истины Твои. Я благодарю Тебя за то, что Ты избрал нас, избрал и помазал нас быть царями, священниками, представителями Твоего Божьего Царства, быть убежденными людьми, которые несут ценности неба, ценности Божьи, ценности, данные нам в учении Иисуса Христа и апостолов. Господь всемогущий, я прошу Тебя, чтобы все мы сегодня наполнялись вот этим осознанием той великой миссии, которую Ты дал нам, и чтобы у каждого из нас было вот это искреннее желание совершить нашу личную миссию в нашей семье, для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы иметь силу свидетельства, Господь. Потому что мы победили и вошли в небесный Иерусалим, победив кровью Агнца Иисуса Христа, Сына Божьего, умершего за наши грехи и воскресшего в наше оправдание. И мы победили силой свидетельства того, что в нашей жизни Иисус есть личность живая, что мы живем Твоими принципами, что мы движемся Твоим Духом, что мы находимся уже сегодня в Царстве Божьем, которое живет внутри нас. Господь, я благословляю эту церковь сегодня. Я благодарю Тебя за эту удивительную возможность быть свидетелем тех преобразований, которые происходят в ней. Я просто сегодня рад видеть церковь, которая наполнена желанием служить Тебе, наполнена желанием изменять все в своей жизни, быть влиятельной в духе, быть влиятельной в силе Твоей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Благослови дома! Благослови семьи, благослови каждого быть примером Твоей любви, чтобы Твое благословение, оно сегодня было распространено нами, как благоухание, познание нашего Господа Иисуса Христа. Благословенно имя Твое. Аллилуйя,
Господь, во веки веков, и вся церковь скажет.